«Народная воля» на радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Всех приветствую. Я Елена Фонина. И в течение ближайшего часа в прямом эфире нам с вами предстоит обсудить самые значимые, резонансные, скандальные темы сегодняшнего дня, весьма интересные инициативы. Ну и будет возможность, конечно же, услышать ваши голоса в нашем эфире и принимать ваши сообщения на WhatsApp. Обо всем по порядку. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Сразу предлагаю вам задуматься. Это будет одна из наших тем, которые мы обсудим минут так через 30, а можете ли вы представить женщину-президента? Может ли в нашей стране женщина стать президентом? Если да, то кто? Вот об этом обязательно в 19 часов 32 минуты поговорим, а может быть даже и поспорим. Ну уж о чем поспорим, это точно, так о поведении фанатов, которые никак не могут успокоиться. Ну, знаете ли, личность Кокорина их по-прежнему волнует. Они пришли на матч «Зенита-2» с надувными бутылками шампанского и масками с лицом Кокорина, тем самым выражая «фэ» футболисту. Может быть, действительно уже хватит? Вот, собственно, об этом мы также поговорим. Но и через несколько секунд, уважаемые вы наши бизнесмены, речь пойдет о вас.
Народная воля.
Ну, не только бизнесмены, но и те, кто занимается малым и средним бизнесом, будут в центре нашего внимания. Вот накануне мы весьма активно обсуждали тему, как вывести малый и средний бизнес из тени. Ну, скорее даже малый бизнес. Речь шла об индивидуальных предпринимателях, которые почему-то никак регистрироваться не хотят, занимаются своей деятельностью, налоги не платят. И вот предложили для того, чтобы все-таки обелить этот бизнес, устроить некое подобие амнистии и даже, мол, налоговые каникулы для них предложить. Вы довольно активно откликнулись на эту тему, поэтому сегодня мы продолжим речь о малом бизнесе. И вот почему. Сегодня председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении регионам субсидий для развития малого бизнеса. В рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» Кабинет министров намерен распределить между 53 субъектами Российской Федерации почти 230 миллионов рублей. Но на что пойдут эти средства и насколько действенна вот именно такая политика, сейчас мы об этом поговорим с редактором отдела экономики «Комсомольской правды» Евгением Беляковым. Он с нами на связи. Жень, добрый вечер.
Добрый вечер, да.
Добрый вечер. Ну вот для целей, которые запланированы в рамках этой программы, 230 миллионов, ну мне кажется, довольно солидные деньги или нет?
Мне кажется, это очень маленькие деньги. Ну, давайте посмотрим. 230 миллионов рублей и 50 субъектов Российской Федерации. Делим примерно на эту сумму. Ну, понятно, что каждый регион, наверное, разный. Я думаю, что в зависимости от величины региона будут распределяться и деньги. Но мы видим, что это лишь чуть больше 4 миллионов рублей на каждый регион. Ну, я, честно говоря, не представляю, какую конкретную помощь можно оказать малому бизнесу. Но здесь... На самом деле понятно, что это лишь одна из программ, которая учитывает помощь малому бизнесу, то есть есть их достаточно много, их, если перечислять, наверное, несколько десятков, там юридическая поддержка и так далее. Здесь в основном речь идет о, ну, что называется, образовательной поддержке. То есть эти деньги, по сути, выделяются на проведение тех или иных учебных курсов, на которых молодым людям будут рассказывать о том, как нужно правильно вести бизнес, как лучше его начинать, как не делать основных ошибок и так далее, так далее. То есть это в основном именно образовательные программы. Ну, здесь много или мало, наверное, сложно оценить.
А насколько действенны эти программы, Жень? Давай оценим их действенность вот для тех молодых людей, которые действительно сейчас задумывают заняться бизнесом или, наоборот, боятся этого, потому что... Вот мы вчера как раз обсуждали, и много наших радиослушателей говорят, да зачем нам это надо, легально заниматься бизнесом, когда и так деньги получаем. Сейчас же работает другая схема. Человек устраивается куда-то на место, где получает минимальную зарплату, но зато платит с этой зарплаты налоги, а дополнительно занимается, собственно, вот той самой неучтенной предпринимательской деятельностью, оказывает определенные услуги за достаточно хорошие деньги. Вот он вроде как и в правовом поле, а вроде как и нет. И многие ведь выбирают именно эту схему.
Ну, мы здесь немножко объединяем два несвязанных совершенно действия. То есть, если человек куда-то устраивается как наемный работник и оттуда платит какие-то налоги, ну, то есть работодатель за него уже платит какие-то налоги и страховые взносы, а он параллельно занимается какой-то предпринимательской деятельностью, но это все равно некие параллельные реальности. То есть даже если человек работает на каком-то рабочем месте и, соответственно, за него платятся страховые взносы, если он работает как индивидуальный предприниматель, он все равно обязан платить страховые взносы от лица индивидуального предпринимателя. То есть это никак не связано друг с другом. То есть если занимаешься каким-то бизнесом, то все-таки будь добр каким-то образом легализоваться и платить все полагающиеся взносы и так далее. Я думаю, что на этих курсах, в частности, вот именно легальность ведения бизнеса часто и рассказывается. То есть больше всего вопросов о том, как правильно, например, вести бухгалтерию, как правильно оформлять сотрудников к себе, заполнять те или иные бумажки. Вот именно, что называется, такая бюрократия, бумажная работа, она многих и пугает. И, по сути, ей, ну, не то чтобы, вот многие предприниматели, они не ведут этой деятельности, не то чтобы потому, что они не хотят платить деньги, потому что для многих, в принципе, налоги, например, те же 6%, да, упрощенная система налогообложения сейчас действует. Но это достаточно низкий уровень налогообложения, и, в принципе, во избежание проблем многие с удовольствием бы на него перешли. Но вот как раз-таки многих смущает различная бюрократия, то есть и в плане тех или иных проверок ведомств, что нужно, чтобы рабочее место соответствовало тем или иным требованиям, чтобы были сотрудники оформлены правильно и так далее, и так далее. Вот много вот этих бумажных нюансов, которые нужно разъяснить. Если их правильно разъясняют в рамках этих образовательных процессов, наверное, это хорошо. Другое дело, что когда государство занимается обучением предпринимателей, то в основном это превращается, ну, в какие-то скучные школьные или вузовские лекции, где людям рассказывают теорию, но не дают никаких прикладных знаний. Я здесь немножко скептически отношусь к такого рода инвестициям, потому что в основном они не несут никакой пользы. Это вот, по сути, отработка бюджетных денег, но как такового выхлопа нет. То есть на такие частные бизнес-курсы, они как раз-таки заточены на прикладное, как решать ту или иную конкретную проблему. Я думаю, что если государство бы поддержало их, ну, условно, да, если бы выделяло деньги и субсидировало, не знаю, какую-то часть вот этих курсов,
то польза была бы больше. Мы поняли. Редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Беляков был на связи с нашей студией. Через 2 минуты я задам вам вопрос. Хотели бы вы пойти в бизнес?
Народная воля.
Время.
Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Я так и чувствовала, что тема «Может ли в нашей стране женщина быть президентом» вызовет такой отклик. Мы еще к ней не перешли. Я вам сразу сказала, что в 19.32 мы перейдем к этой теме, будем ее обсуждать вместе. А вы уже присылаете сообщение на WhatsApp. Давайте, мне это нравится. Я потом эти сообщения обязательно зачитаю. Номер WhatsApp 8-967-200-97-02. Уже и кандидатуры появились, а не только размышления «может или нет». Вот, кстати, про кандидатуры было бы интересно также узнать. Но вернемся к нашей предыдущей теме. Сейчас в центре нашего внимания бизнес. Пошли бы вы в бизнес, стали бы бизнесом заниматься, предпринимательство вам интересно. Мы сейчас обсудили ту тему, которая связана с финансированием неких проектов, которые направлены на развитие малого бизнеса. Есть такая государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика». И вот в рамках этой программы Кабинет министров намерен распределить между 53 субъектами Российской Федерации почти 230 миллионов рублей. И вот своим мнением с нами поделился редактор отдела экономики Евгений Беляков. Я сейчас зачитаю сообщения, которые приходят. Вот Михаил написал. «Это смешная сумма. В Москве на благоустройство десятки миллиардов тратится». Следующий Следующее сообщение уже о бизнесе. Был в бизнесе, конкурентом оказался сынок замглавы администрации. Задавили проверками и санкциями. По результатам все, больше не хочу, пишет Виктор из Липецка. Я бы не хотел быть бизнесменом, пишет Азамат. Я считаю, что все должно быть государственным, а если хочешь заниматься бизнесом, то рассчитывай на себя, а не клянч у государства. Ну а сколько таких людей, которые хотят заняться бизнесом? Вот в этом нам поможет опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. И за последние 25 лет как изменилось отношение к предпринимательству? Сейчас на связи с нашей студией ведущий эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб. Олег, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну вот по результатам этого опроса, вот я смотрю, не желают становиться бизнесменами 60%. И, вы знаете, процент этих людей становится все выше и выше. В 91-м году, я еще раз напомню, что за последние 25 лет вы вот именно такую выборку проводили, в 91-м таковых было 49%, сейчас 60%. А почему?
Да, но одновременно я бы хотел обратить ваше внимание одновременно и тех, кто хотел бы заниматься бизнесом, их тоже их количество тоже увеличилось с 29% до 34%. Как такое может быть?
Ну вот интересно, да.
Да. Дело в том, что радикально снизилось количество тех людей, кто не имеет к этому отношения. Затруднившихся ответить в 91-м году было 20%, то есть каждый пятый не знал, как отнестись к идее заняться бизнесом. Теперь таких всего 3%. То есть общественное сознание освоило вот эту идею, тему частного предпринимательства. Подавляющее большинство наших сограждан имеет четкую определившуюся позицию по отношению к этой деятельности. И 34% тех, кто в принципе допускает для себя занятие бизнесом, это очень хорошая цифра, учитывая в особенности, что объективно, как считает, в каждой стране, в каждом обществе порядка...
Ой-ой-ой. Куда-то наш эксперт сейчас с телефонной связи ушел. Олег Чернозуб, ведущий эксперт в ЦИОМ. Я думаю, что мы сейчас ему перезвоним. Я пока готова ваши телефонные звонки принимать. Вы бы пошли в бизнес, предпринимательство вам интересно. Ну, а может быть, как наши радиослушатели, которые прислали сообщение на WhatsApp, уже попробовали и, знаете, спасибо, больше не надо. С чем столкнулись? Какие проблемы возникли? Можно ли было их обойти? И самое главное, вот что нужно, по вашему мнению, для удачи в бизнесе? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете прислать сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Вот как вы считаете, что необходимо для удачи в бизнесе? И вот мне показалось интересным, что наиболее такие вот популярные сферы деятельности, которые, ну, видимо, кажутся наиболее привлекательными для тех, кто принимал участие в этом опросе, оказались розничная торговля, общественное питание, транспорт и бытовое обслуживание. Вот так вот. Но мы продолжаем обсуждение этой темы с ведущим экспертом ВЦИОМ. С нами Олег Чернозуб. Да, Олег, вот связь прервалась телефонная. Давайте продолжим.
Да, но я, соответственно, завершу свою мысль. Суть, которая заключается в том, что общественное сознание наших соотечественников стало более трезво относиться к этой теме и уже воспринимает ее менее романтично, чем это было в 1991 году. Я бы еще, отвечая на вопрос, почему происходят такие изменения, я бы обратил ваше внимание на наши данные о том, что, на взгляд наших соотечественников, мешает заниматься бизнесом. И вот смотрите, какие наиболее важные изменения произошли. Самое большое изменение – это строка «У меня нет соответствующих способностей и знаний». Если в 91-м году 21% считали, что они не могут заниматься бизнесом, потому что у них знаний нету соответствующих, то в 2016 году всего 14%. Это наиболее резкое изменение. То есть барьеров, связанных с отсутствием необходимых знаний и знаний с точки зрения наших респондентов, эти барьеры стали меньше. А какие еще барьеры стали меньше? Очень существенно изменилось опасение того, что государство будет вмешиваться и отберет бизнес. Вот у вас строка, у меня нет уверенности, что государство однажды вновь не закроет частное предприятие. Если в 91-м году такие опасения высказывали 12% человек, то 12% от всех опрошенных, то в 2016 году только 8%. Эта цифра сократилась, как мы видим, примерно на треть. А что выросло? выросла совсем чуть-чуть, совсем немного. Это слишком много трудностей с созданием такого предприятия, получением земли, регистрации, поиском помещений, техники и так далее. То есть с 16 до 18% от всего числа опрошенных выросла эта величина. Таким образом, мы можем сказать, что за прошедшие 25 лет действительно в нашем обществе произошли существеннейшие изменения. Общество выработало свое отношение к частному предпринимательству. Оно уже практически не видит рисков, что вмешательство государства будет создавать какие-то препоны в этой деятельности. Подавляющее большинство тех, кто хочет заниматься этим направлением, видит в себе силы это делать и считает, что у него достаточно для этого знаний. Единственное, что остается вот узким местом, которое остается в развитии этой деятельности, являются все-таки инфраструктурные барьеры, вот как у нас респонденты отмечают, это связанное с регистрацией, с получением каких-то основных, доступа к основным ресурсам для того, чтобы помещением, земли и так далее, для того, чтобы начать собственный бизнес.
Ну вот кто-то считает, вот я сейчас процитирую наших радиослушателей, что основной помехой является отсутствие средств, просто не на что начинать бизнес. А другой наш радиослушатель говорит, что не исчезло такое явление, как крышевание.
Ну я могу сказать, что отчасти это справедливое замечание с точки зрения результатов нашего исследования, но показатели здесь практически не изменились. Если 25 лет назад на отсутствие средств жаловалось 36% респондентов, то в этом году 36% превратились в 37%. То есть фактически это незначительные изменения, укладывающиеся в статистические отклонения. То есть мы не можем сказать, что фактор отсутствия средств стал более весомым за 25 лет или менее весомым. Как примерно треть опрошенных 25 лет назад считала, что это важное препятствие. Так примерно треть считает, что это важное, существенное препятствие и сейчас.
Ну что ж, спасибо огромное. Ведущий эксперт СИУМ Олег Чернозуб нам сейчас более подробно рассказал о результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, который касался изменения отношения к предпринимательству за последние 25 лет. Вы бы в бизнес пошли? Да, нет, что вас останавливает, с чем столкнулись и хотели бы еще раз войти в эту предпринимательскую реку? Пожалуйста, 8-800-200-97-02. Я слушаю вас. Владимир Егорович, добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые ведущие. Ну, как бы я прослушал все, хотел бы как внести свое резюме. Занимаюсь этим бизнесом, род деятельности транспорт. Я как бы короче скажу, вот как раньше было в сказках, один с сошкой, семеро с ложками, а сейчас один с сошкой, по-моему, все 57 с ложками.
Что, нахлебников слишком много на вашем бизнесе?
Нахлебников даже, вы знаете, не то, что много, их просто они как бы это, они даже не убывают.
А перечислите их, пожалуйста, да, вот кто, собственно, из вас сейчас деньги-то выкачивает?
Много нюансов, перечислять смысла нет, просто хочу просто сказать, знал бы раньше, что так будет, этим бы даже не стал заниматься, это раз. И все у нас делается так, как бы хорошего я ничего не вижу. Только все отрицательное.
Но вот подождите, прибыль-то у вас есть? В минус уходите?
Никакой прибыли.
А зачем продолжаете заниматься предпринимательской деятельностью?
Потому что кредит давит. Вот взяли кредит, нужно выплачивать. И все. И вот это на эту кредит, на эту иглу кредитную всех и сажают. Это раз. Момент лизинга у нас вот в России.
Да.
Это получается, люди много на этом столько погорело. Просто на ровном месте. И как бы наживаются на этом люди, которые ничего не делают. Поднял телефонную трубку и положил, все. Остальную ответственность, вот, ну, мне смысла нет рассказывать, если вы в этом ничего не понимаете.
Спасибо, в любом случае, Владимир Игоревич, спасибо за ваш телефонный звонок. Но я думаю, что те наши радиослушатели, которые в эту же проблему сейчас посвящены, вот наверняка занимаются таким же, как и вы, бизнесом, они сейчас или согласно кивают головами, ну, потому что понимают, о чем идет речь, или, наоборот, готовы с вами поспорить. Может быть, у кого-то есть более успешный опыт предпринимательской деятельности в этом направлении. Пожалуйста, не надо все мазать только черными красками. Может быть, действительно кому-то бизнес удался. Причем довольно успешно. Жду ваших звонков и с такими историями тоже. Олег, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, я сейчас вот слушал, актуальный вопрос ставите. Можно заниматься в России бизнесом и можно зарабатывать, но если тепличные условия создадут, тепличные, когда не будет крышевания, будет разрешено на различные торговые палатки. Ну, вот все мелкий бизнес хотя бы разрешите. Вот невозможно начать с мелкого, и только можно с большого.
А как же бизнес-селекция, а как же прорываться через тернии к звездам, а как же вот этот самый азарт предпринимателя, я смогу, я выдюжу. Но если тепличные условия это будут, ну что, расслабиться.
С большими деньгами можно легче этот бизнес вести, а надо же начинать с малого. Когда ты начинаешь с малого, ты понимаешь бизнес, а когда ты начинаешь с большого, давать несколько миллионов, а начать бизнес, это не бизнесмен, я просто взял деньги, вложился, повезет, не повезет. А когда ты начинаешь с малого, ты уже, как это с первого класса, начинаешь учиться. Ты уже учишься потихоньку и растешь, становишься бизнесменом. А тот вложится да и потеряешь больше, потом в депрессии жить, это невозможно.
Это правда. Вот тут, не знаете, сложно не согласиться с вами. Олег, спасибо большое. Вот, кстати, один из наших радиослушателей написал, был бизнес и нет бизнеса. Хорошо было, пока кризис не начался. Но хотелось бы уточнить, кризис какого, простите, года? У нас их несколько было. Но продолжим через 4 минуты.
Народная воля. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Ну, а сейчас мы с вами, собственно, и переходим к той теме, которую вы уже активно начали обсуждать. И, уважаемые мужчины, и прекрасная половина человечества, давайте-ка мы с вами подумаем, а может ли президентом России быть женщина? Ну, пока мы думаем, такой вопрос уже задали пресс-секретарю президента нашей страны Дмитрию Пескову. Он считает вполне возможным, что президентом России станет женщина. Наверное, надо в первую очередь, сказал он, исходить из действующего законодательства. У нас в Конституции написано, кто может стать президентом, какие-то гендерные различия. Отличия отсутствуют. Ну и также представитель Кремля напомнил, что в правительстве, министерствах и ведомствах нашей страны уже работает много женщин. Работают они и в парламенте. В данном случае женщины достаточно активно себя ведут, одинаково во всех странах. Ну а я хочу напомнить, что 14 апреля этого года на похожий вопрос уже отвечал президент нашей страны Владимир Путин. Если вы помните, задавала этот вопрос первоклассница Алина Ахматова из Оренбурга во время прямой линии с Владимиром Путиным. Она поинтересовалась, может ли женщина стать президентом России, а то, мол, папа говорит, что с этой Америкой может справиться только Путин. И давайте послушаем, что же президент ей ответил.
Нам нужно думать о том, как справиться с внутренними вопросами и проблемами. С дорогами, с решением проблем здравоохранения, образования, с развитием нашей экономики, с восстановлением ее, с приданием ей необходимых темпов роста. А что касается, может ли женщина быть главой государства, с этими проблемами, может быть, женщина лучше всего и справится.
Ну а вы, наши уважаемые радиослушатели, видите женщину президентом России? Если да, то кого в президенты? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Ну и, конечно, WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Начинаю зачитывать пришедшие ранее сообщения. Захарова точно бы справилась. Мария Захарова, это МИД. Ну вы поняли, конечно же. Далее, следующее сообщение. Следующим президентом будет Матвиенко. Ее уже подготовили, считают наши радиослушатели. А я считаю, пишет Игорь из Ростова-на-Дону, что женщина может в России быть президентом. А еще чтобы единоборствами занималась. А почему нет? Вполне возможно. Вот такое сообщение. Что у нас тут? Могла бы и женщина быть президентом, типа Екатерины Великой. Или вот еще кратко. Кто-то из наших радиослушателей написал «Хакамаду». Что думаете вы? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Но помимо, конечно, сообщений, которые приходят на WhatsApp, хотелось бы услышать и ваши размышления, а может ли женщина справиться с этими сложными задачами. А то вот пишут наши радиослушатели, что женщина президентом быть не может в силу того, что, знаете ли, психика у нее не такая стабильная и крепкая, как у мужчин. Но тут не знаю. Тут как вспомнишь, например, Михаила Саакашвили, сразу начинаешь задумываться по поводу крепкой психики и стабильности. Не каждая женщина начнет свой бант на блузке жевать, а он галстук не пожалел. 8 800 200 ровно 9702, и давайте я сейчас буду принимать ваши телефонные звонки. Андрей, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, женщину в президенты? Андрей.
Я считаю, что она могла бы быть президентом нашей страны, но все-таки нежелательно для нас женщину-президента.
Отчего же?
Потому что жизнь все сложнее становится, решение все сложнее и сложнее, и я считаю, женщина не должна быть в нашей стране, по крайней мере. В какой-нибудь маленькой Германии, Франции, да, но не в России, огромной, могучей.
А вот как станет президентом Америки Хиллари Клинтон, что же вы тогда-то скажете? Вроде как страна-то не самая маленькая, а?
Ну, там у них...
Ну, это они пусть сами разбираются. Скажите, пропаганда. А в вашей-то семье, скажите, пожалуйста, кто бюджет ведет, кто за делами домашними
следит? Конечно, я, конечно, я.
А, ну все, тогда вопрос нет.
И тут даже без вариантов. Женщина, хранительница очага, кто угодно, только не руководитель.
Хорошо.
Нельзя женщине давать право голоса.
Ох, чувствую, натерпелись вы от женщин-начальниц. Вот не давать женщинам право голоса и все, понимаете ли. Нечего тут ей, понимаешь ли, в начальственных кабинетах, а еще того хуже, в президентском кресле сидеть. Так, зачитываю следующее сообщение. Женщина никогда не сможет принять стратегических и тактических решение, считает наш радиослушатель. А вот из Германии, спасибо огромное, что нас слушаете, предложили Алину Кабаеву. По-моему, вполне хорошая кандидатура. Красавица, спортсменка и прочее, прочее, прочее. Екатерина II, пишут нам, с управлением страной нормально справлялась. Но когда было, мы-то про современные реалии говорим. Мы, знаете ли, обстановка нынче сложная. Но действительно решения нужно стратегические принимать. А тут, понимаете ли, истерика началась у женщины. А тут еще что-нибудь, семейные неурядицы. Ну, это одна сторона. А другая скажет, нет, женщина самый лучший управленец. Потому что только женщина знает, как во всем этом бардаке выстроить правильную экономическую линию и политическую тоже. Как контакт наладить, а кому улыбнуться, а с кем, знаете ли, и довольно сурово поздороваться. Женская интуиция, опять же, должна срабатывать. Но, впрочем, что я за вас-то говорю? Давайте, пожалуйста, принимаем следующий звонок. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну что, выйти вы женщину президентом России?
Честно говорю, вряд ли. У Екатерины была, как говорится, свита неплохая, а у нас даже у Путина ничего не получается с этой свитой. Так. Женщину вообще там не дадут слова ей.
Ну, как вы понимаете, свита Екатерины-то и вдохновляла, в общем, тоже. Ну, как-то наш президент в этом вроде как особо-то увлечен и не был. Ну да ладно, это мы в какую-то с вами скользкую тему ушли. Вот нам опять пишут Марию Захарову и три восклицательных знака. А кто-то советует спросить у Владимира Вольфовича по поводу женщины-президента. Говорят, что должен ярко на этот вопрос ответить. Следующий телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702. Как вы считаете, может ли женщина быть президентом нашей страны? Если вы видите женщину президента, то кого именно? Александр, здравствуйте.
Вы знаете, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я бы ни в коем случае женщину не назначал. И уж тем более, когда люди говорят Екатерина II, они абсолютно не знают историю. Екатерина II, да, она как приращивала территории, но народ, она взяла крепостное право в абсолют. И когда вся Европа начала всеобщее образование, она запретила детей крестьян и, скажем так, нищих слоев обучению, вообще запретила. Она такой вред нанесла нашему государству, что если бы историки вот на самом деле вот рассказали, а не вот этот пафос о Екатерине, значит, то очень бы многие немножко почесали затылок и поняли, что это за правительница. Не
понятно,
дай бог нам такую правительницу.
Поняли. Нет, по вашему мнению, женщина не может быть президентом. У нас много телефонных звонков, а мне хотелось бы услышать мнение самих женщин-политических деятелей. Ну, потому как некоторых из них как раз и сейчас предлагают на эти весьма ответственные должности. Правда, пока не прозвучала фамилия Нарусова, но к Людмиле Нарусовой мы с этим вопросом обратились. Давайте послушаем, что она нам ответила.
Думаю, что, скорее всего, это будет представитель молодого поколения. Моя дочь вполне могла бы через несколько лет с этим справиться. Нужно обновление власти, а обновление предполагает смену поколений.
Ну, несложно догадаться, о какой дочери Людмила Нарусова сейчас говорила. Ну, а как вам кажется, кандидатура-то Ксении Собчак, а? Пройдет президент будет из Ксении Собчак в дальнейшем, может быть. Ну или вы готовы предложить какую-то другую кандидатуру? Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Это, почему вы нет? Если свободная страна, то почему вы не выбрать? Ну не все же один президент решает за всех. Ну, есть министерство, а так почему бы нет? Если в свободной стране, пусть будет.
Скажите, а как вам кажется, вот кто может быть из женщин, которые сейчас в политике или около политики, на эту роль претендовать?
Можно.
Ирина Хакамада, считаете вы?
Да.
А чем она вам так импонирует? Вот что в ней есть? Какие качества, которые вы считаете, должны быть у женщины
президента? Более характер жесткий, более правильные вещи говорит, пока из политики, из женщин.
То есть все-таки жесткий характер самое главное?
Ну, не то, что жесткий, но пока правильно системно. Она говорит правильные вещи, которые народ хочет, чтобы видел, а нету.
Ясно.
Вот что.
Спасибо, поняла. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Пожалуйста, жду ваших телефонных звонков. Комментарии по-прежнему продолжают приходить на WhatsApp. Очень активно вы этой возможностью пользуетесь. О, пожалуйста, Эльвиру Набиуллину предложили в президенты. Ну, сейчас я представляю, сколько наших радиослушателей вдрогнули и сказали, что нашему радиослушателю, который это сообщение на WhatsApp прислал. Ну, пожалуйста, поспорьте. Может быть, действительно, Эльвира Набиуллина лучшая кандидатура. У нас минута остается, но мы эту тему продолжим обсуждать и после перерыва. Юрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, знаете, я допускаю вполне, чтобы не менее двух детей у нее было. Чтобы нажать на кнопку, она могла подумать о своих детях в том числе. О судьбе. А то вот Ангела Меркель, у нее не реализован материнский инстинкт. Вот она его перенесла на всех этих беженцев. Это тоже абсурд полный.
Понятно, спасибо огромное. А вот кто-то из наших радиослушателей написал, что президент обязательно должен быть сотрудником спецслужб, а иначе он не президент. Ну, тут сразу можно вспомнить, что, в общем, президент Литвы дали Грибаускайте, как-то тоже была замечена в определенных связях с определенными структурами. Я уж не говорю про Ангелу Меркель. Там же про нее целую книгу написали. Вроде как тоже у нее есть некие связи с некими структурами.
Народная воля. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что следующим главой нашего государства может стать женщина. По его словам, российская конституция это позволяет. Ну, разумеется, конечно, хочется добавить, что у нас нет ущемления в правах. Женщина может баллотироваться. Вот в Думе женщин много. И я сейчас, общаясь с нашими радиослушателями, то есть с вами, задаю вопрос. Вы-то видите женщину президентом России? И, конечно, комментарии можете присылать на WhatsApp 8-967-200-97. А можете позвонить по телефону прямого эфира для того, чтобы свою позицию высказать вот так на всю нашу аудиторию. Ну, а пока давайте спросим, собственно, самих депутатов Госдумы. Светлана Журова, она сейчас очень активно комментирует спортивную тему. Сейчас в таком всеобщем внимании, всеобщим вниманием она окружена. И вот что она сказала по поводу перспектив. Вообще, может быть, действительно Светлану Журову в президенты?
Я так улыбнулась этой новости. Вот, наверное, это была первая моя реакция. Спасибо, что они меня любят. Мне это приятно, правда. Но мне кажется, что женщина, наверное, конечно, могла бы, но у меня ощущение, что все равно наше общество не очень готово к этому. Я всегда это говорила. Может, все-таки не в этот цикл точно, а через какой-то еще один. Дело в том, что у нас женщины ревностно относятся к женщинам, потому что в блогах больше, возможно, мужчин, поэтому они как-то так, ну, может, даже в шуточной в какой-то форме предложили определенных девушек на этот пост. Но пока, мне кажется, наше вот общество не сильно готово.
Ну вот наше общество, считает Светлана Журова, не готово к женщине-президенту. Действительно, вот не готово, потому как есть и комментарии от наших радиослушателей. Довольно развернутый, я сейчас его зачитаю. «Женщина вполне может быть президентом, пишет наш радиослушатель, но я считаю, что наше общество еще не готово принять женщину в качестве политика такого уровня и в качестве главнокомандующего. Наше общество, на мой взгляд, еще не отошло от патриархальных представлений о власти. Может быть, лет через 10 мы к этому и придем. Но сейчас идея обречена на провал». Вот так. Следующее сообщение. «Порядка в стране не будет, пока не будет жесткой диктатуры. Поэтому нет кандидата женщины-президенты. А вот сейчас еще пришло одно сообщение. Марию Захарову, вот она точно подошла бы. Слушайте, ну у нас как-то вот по нашему внутреннему рейтингу Мария Захарова лидирует. А, нет, вот из Барнаула Константин предложил другую кандидатуру. Поклонская из Крыма, ее в президенты. Ну и еще, по психологии женщина в экстремальной ситуации, как правило, не способна принять адекватные решения. А президент постоянно в таком режиме, пишет наш радиослушатель. Я еще раз напомню, как же Ангела Меркель, а как же... Ну, впрочем, этот список мы сейчас услышим после телефонного звонка. Игорь, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете что? Я в нашем жизни против президента. У нас должен быть, вот мне кажется, на мой взгляд, есть молодой хороший политик. Алло.
Да-да-да, мы слушаем. Молодой хороший политик, обязательно мужского пола.
Да, Александр Хинштейн. Да, он может быть президентом.
Понятно. Да мы сейчас не о мужчинах, мы о женщинах говорим. Я же не спрашиваю вас, кого вы видите президентом из мужчин. Кандидатур найдется и немало. Нам бы женщину в президенты, ну, по крайней мере, виртуально сейчас выдвинуть и понять, что это за кандидатура, кому свои голоса-то отдали бы на президентских выборах. А, да, ну вот, кто-то считает, что лучше на место премьер-министра женщину поставить. Но это уже совсем другая тема для обсуждения. Мы сейчас говорим о главах государств, о женщинах, которые занимали, ну, довольно солидные, ощутимые посты. Много таких было. Хотя нет, вот сказала много и сама задумалась. Ну, наверное, по сравнению с мужчинами, это, конечно, женщины в политике проигрывают, но, тем не менее, давайте вспомним, кто же они, женщины-президенты.
Справка на радио «Комсомольская правда».
В настоящее время 19 женщин являются главами государств и правительств. Среди них 2 королевы, 9 президентов, 5 премьер-министров и 3 генерал-губернатора. Больше всего женщин-лидеров в Европе – 8, меньше всего в Океании – 1. Даля Грибоускайте, президент Литвы с 2009 года, является первой женщиной на этом посту в истории страны, а также первым президентом, переизбранным на второй срок. СМИ называли ее «железной леди» и сравнивали с Маргарет Тэтчер. Имеет черный пояс по карате – не замужем. Единственная женщина-президент в истории Чили – это Мишель Бачелет. Сейчас идет второй срок ее пребывания на посту главы государства. Как и в первый раз, в 2006 году, она была избрана абсолютным большинством голосов. Президент Бразилии Дилма Русеф, временно отстраненная от управления страной, является первой в истории женщиной-президентом, в отношении которой был начат процесс импичмента. В настоящее время она ожидает окончательного решения по делу. Хильда Хайн. Президент Маршалловых островов с января этого года. Является первой женщиной на этом посту, а также первым и пока единственным гражданином Маршалловых островов, имеющим докторскую степень. Ведет активную борьбу за права женщин в Океании. Основательница правозащитной группы «Объединение женщин Маршалловых островов». Ее избрание стало важным событием для всей Океании, где участие женщин в политической жизни до сих пор ограничено.
Народная воля.
Ну а сейчас от известных женщин, от кандидатур на должность президента нашей страны, мы давайте-ка перейдем к тем персонам, которых продолжаем обсуждать вот уже на протяжении нескольких недель. Да и чемпионат Европы-то уже закончился. И все уже понятно, а нет, наши футболисты продолжают нас раздражать. Ну или не очень. Может быть, действительно уже прекратить обращать на них внимание? Уже пусть живут, как живут. До следующего важного соревновательного процесса. У нас есть все-таки 2 года. Это будет чемпионат мира по футболу. Ну, давайте хотя бы 2 года проживем спокойно. Пусть покупают машины, пусть пьют шампанское, пусть делают, что хотят. Но никак не успокоятся болельщики. Дело в том, что накануне прошел очередной матч между «Зенитом-2», ну, это второй состав «Зенита», и «Соколом». Это у нас футбольная национальная лига, проходит первый тур этого первенства. И в чем тут, собственно, изюминка? В чем интрига, в чем ажиотаж вокруг именно этого матча? Да дело в том, что за «Зенит-2» на поле должен был выйти Александр Кокорин, которого, собственно, перевели из основного состава во второй. Ну да, после «Монако», после «Шампанского» и после всего остального. На поле он в этот раз не вышел, хотя был заявлен. Кстати, интрига сохранялась буквально до последнего момента. Выйдет или не выйдет, сыграет или не сыграет он в Питере на поле малой арены Петровского. Но болельщики болельщики подготовились. В ожидании Кокорина они пришли на матч с огромными надувными бутылками шампанского. Некоторые, кстати, еще и в масках с лицом Кокорина. Размахивая бутылками, болельщики хором распевали пародию на песню группы «Ленинград» «В Питере пить». Теперь она звучит, да-да, вы помните как. Ну так вот, все-таки Кокорин-то на поле не вышел. А, кстати, команда сыграли 1-1, если так, на всякий случай, вам это интересно. Но, собственно, почему болельщики так гневаются? Ну, потому что вроде как наши футболисты продолжают привлекать к себе внимание. Помните, мы вчера обсуждали, что в то время, когда Кокорин должен был тренироваться за «Зенит-2», за второй состав «Зенита», он в это время, давал пресс-конференцию для того, чтобы извиниться перед журналистами и всей общественностью, и, вроде как вечером отправился машину дорогущую приобретать. И вот когда я рассказывала эту новость, вчера наши радиослушатели, один из них прислал сообщение, да вроде как уже все понятно, никакую машину он не покупал. Так был или все-таки не был куплен «Мерседес» за 12 миллионов? Ну и для того, чтобы это выяснить, журналисты «Комсомольской правды» обратились не к кому-нибудь, а к владельцу автосалона и бывшему игроку СКА Максиму Сушинскому. И, вы знаете, он буквально вот грудью встал на защиту футболиста. Ну, давайте сейчас послушаем небольшие фрагменты этого общения, поскольку выяснилось, что да, конечно, Кокорина-то вроде как и ждали, и должен был приехать до 10 вечера автомобиль забрать, но так и не приехал. И новенький Mercedes S-класса за почти 12 миллионов рублей по-прежнему продолжает находиться на парковке. Для Кокорина ли это машина? Вот давайте послушаем, что ответил Максим Сушинский.
А кто вам сказал, что он что-то забронировал? Это же конфиденциальная информация.
Просто есть информация, что вы владелец этого автосалона. Просто вот нам узнать, ну, так,
владелец,
нет?
Но я-то владелец автосалона, но при чем здесь какой?
Действительно, при чем здесь Кокорин? Ну, а далее Максим Сушинский сказал, что они тоже люди, у них есть свободное время, покупают, что хотят, делают, что хотят. Ну и вот, пожалуйста, следующая фраза.
Никто не знал, что он получает такие деньги. И тратил их, и никому не интересно было. А сейчас, вот, блин, сборная России проиграла. Удивительным способом проиграла. Все ждали, что она выиграет чемпионат Европы, а она проиграла. Да?
Если бы они выиграли, и люди бы никак не заинтересовались бы этой историей, если бы была победа нашей сборной, получается.
Да, конечно.
Ну вот видите, сам, собственно, Максим Сушинский, владелец салона, бывший игрок СКА. Ну, собственно, в этом салоне и ждали Александра Кокорина, который должен был прийти и уехать уже на новой шикарной машине. Вот он объяснил, что если бы не поражение на Евро, то, может быть, никто бы и внимания не обратил. Ну, здесь сложно не согласиться с этим мнением. Действительно, если бы не поражение, прощали бы многое, может быть, даже и внимания бы не обратили. На многомиллионные гонорары. Ну а так, извините, если опозорились, то и принимайте полные меры недовольства болельщиков. Хотя, может быть, действительно пора уже остановиться, а?
Народная воля. Цитата.